Продолжаем разговор. Я приветствую в студии Елену Караеву, журналиста российско-французского, французско-российского, как угодно. Здравствуйте, Лена.
Добрый день, Алексей.
Ну, у нас сегодня такая культурологически-политическая тема. Пошла такая осторожная информация о том, что во время Олимпийских игр, ну, это эпохальное событие для Парижа и для всего мира, что уж тут говорить, не смогут болельщики и все туристы, которые приедут в столицу Франции, посетить и увидеть Нотр-Дам во всей его красе. Потому что даже по осторожным утверждениям журналистов восстановят только к декабрю, и только в декабре 2024 года люди смогут туда прийти, да, и присутствовать на богослужениях, тогда как Олимпийские игры в июле-августе пройдут, ну, как обычно бывает. Что же случилось? Почему такое странное отношение к достоянию не только Франции, но и всего мира? Ведь 5 лет достаточный, наверное, срок.
Тут, наверное, нужно рассматривать все-таки все в исторической перспективе. Дело в том, что когда Макрон объявил о 5-летнем сроке, он вряд ли представлял себе степень повреждений, которые пожар нанес храму, пожар, который случился по недосмотру из-за нарушения техники безопасности, и он вряд ли понимал, что все, что в этом храме было сделано руками, ни аппаратами, ни конвейерами, ни компьютерами, ни принтерами 3D. А каждая смальта, каждый кусочек витража, каждая завитушка на кресле, на стуле для молящихся, на скамье, каждая паркетина, каждая досточка, все было сделано руками. Сегодня такого количества рук, которое было в средневековой Франции, способных справиться с такого рода сложной работой, просто не существует. Либо нужно мобилизовывать полстраны, которая будет это все стругать, шлифовать, но для этого тоже нужна особая квалификация. Это все не просто так. Второй очень важный момент. Витражи – это стекло. Стекло чрезвычайно энергоемкий способ производства. И если раньше для того, чтобы сделать витраж, можно было рубить там деревья, леса и так далее, то сейчас, в общем, с топливом напряженка. И все вырастает в очень большую сумму с одной стороны и в очень маленькие мощности с другой. Третий момент. Для того, чтобы восстановить те самые стропила, которые сгорели, нужен дуб а. особого возраста, б. особой породы, в. вырубленный в особом месте. Короче говоря, каждая позиция требует немыслимого приложения сил и осуществления, ну, скажем так, маленького трудового подвига от каждого участника реставрации. Что во Франции совершить практически невозможно, потому что там есть трудовой кодекс, перерыв на обед, 5-недельный отпуск, значит, невозможность работать ночью, потому что это стоит в 2 раза дороже, невозможность остаться на лишний час, потому что каждый лишний час из-за 35-часовой недели оплачивается на четверть дороже. Короче говоря, способ жизни сегодняшней Франции, ее стиль жизни, работы не соответствует средневековой мобилизации людей, которые возводили храм. Это нужно очень точно понимать, потому что сейчас что-то там кто-то реставрирует. А раньше возводили главный католический собор страны, и это делали люди с верой и с убеждениями. А сейчас это делают квалифицированные ремесленники, но у которых есть своя отдельная семейная жизнь, и они совершенно не собираются жертвовать своей семейной жизнью, развлечениями ради того, чтобы все это случилось вовремя и так, как было запланировано. Это первый момент. Второй момент – не менее важный. Нужно понимать, что ведь храм – это храм не только для верующих, это достояние всего человечества.
Музей, в конце концов.
Да, это храм для нас, русских, православных, каких угодно. Это храм для японцев, дзен-буддистов, кого угодно. Это один из, наверное, пяти самых популярных монументов в мире. Отношение такого рода к тому, что вы обладаете национальным сокровищем, во Франции, к сожалению, утрачено, потому что страна утратила в определенной степени кодекс ценностей. Он размыт, он, так сказать, подвергся очень серьезной эрозии. Ну и что-то там такое, 13 век, 14 век, высокая готика, сияющая готика. Для людей, которые сейчас выходят на демонстрации или не убирают мусор в Париже, там сейчас гуляют крысы. В общем, ну это какая-то такая совсем далекая история, мало к ним имеющая отношение. Почему я на самом деле считаю, что это иллюстрация иллюстрация и довольно такая говорящая того, что Европа переживает жесточайший душевный, духовный декаданс.
Насколько я понимаю, смета-то довольно крупная. Или хватает тех 800 миллионов евро, которые на это дело запланировали? И откуда эти деньги? Еще раз давайте поговорим. Источники.
Деньги были собраны краудфандингом. Складывались все. Складывались миллиардеры и бедняки со всего мира. И, кстати, русские посылали, это тоже нужно знать. Русские посылали свои деньги для того, чтобы храм, собор Парижской Богоматери, потому что для нас это тоже имеет значение. Извините, мы любим Виктора Гюго.
Например,
мы любим Виктора Гюго. Вот, и для нас это тоже имеет значение. Деньги такие, это действительно очень крупная сумма. Проблема в том еще, что храм не был застрахован. Потому что ни одна страховая компания не в состоянии оценить стоимость страховую тех святынь, которые в этом храме хранились. И государство... Простите, в самом начале, когда, собственно, возникли вот уже такие капиталистические отношения, сказала, что хотя церковь у нас отделена от государства, если что-то в храме случится, то государство возьмет на себя все расходы.
И не взяло, получается?
И получается, что не взяло. В том смысле...
То есть они вообще ни копейки не потратили? Я правильно понял?
Да, правильно.
Но это совершеннейшая фантастика. Даже Международный олимпийский комитет дал денег.
Деньги дали все. Я еще раз повторяю. Деньги фантастика. Дали крупнейшие бизнесмены Франции. Причем они их дали в размерах сотни миллионов евро. Деньги дали американцы, деньги дали канадцы. Деньги дали, я говорю, абсолютно вся планета вложилась. А государство, потому что, понимаете, бюджетная дисциплина, Брюссель, не предусмотрено. Страна очень забюрократизированная, напоминающая Советский Союз, уже на финальном этапе дистанции. Вот примерно так это выглядело. И для всех это сейчас, конечно, для самих французов, малоинтересная тема. Вот, чтобы совсем было точно ясно.
Пенсионная реформа больше волнует, да?
О чем вы говорите? Это же реальные деньги, которые вы получите или не получите, или будете вы работать дольше или нет. А тут, где-то там есть храм, так, собственно, мы светское государство. Кто хочет, пусть молится, а кто не хочет, пусть не молится. Есть нюанс, еще один любопытный. Дело в том, что открытие Олимпиады, они же придумали тоже с апломбом, делегации будут не входить, не въезжать, они должны будут вплывать в Париж по Сене и проплывать, собственно...
Мимо развалин,
да.
Замечательно.
И вот это немножко, конечно, удивляет. Видимо, немножечко, так почистят, чтобы снаружи было так неплохо и фотогенично, но внутри, боюсь, что смогут восстановить только центральный неф и... то в лучшем случае и будет проведено одно богослужение. А так иммерсивная выставка, пожалуйста, 3D, приходите, смотрите. Правда, не будет римских цифр, потому что французские музейщики перестали использовать римские цифры, поскольку не все сейчас во Франции способны прочитать цифру 15, написанную римскими цифрами.
Прекрасно. А как вы тогда оцените исполненное пафосом изречение главы проекта генерала Жан-Луи Жоржлена, который сказал: «Возвращение шпиля в небо Парижа – символ того, что мы побеждаем в битве за Нотр-Дам». Они кого побеждают-то?
Они пока не побеждают никого. Вообще, терминология военная, которую мы слышим от французов, она вызывает хохот, потому что эта страна, постоянно проигрывает все баталии на протяжении последних 80 лет. Поэтому как только звучит военная или милитаристская терминология, и что мы кого-то там побеждаем, немедленно нужно ждать очень большой конфузии. Автоматически. Это означает, что будет не Виктория, а будет ровно наоборот.
Насколько я понимаю, они же даже к концу 24-го не окончательно закончат работы. Вот министр культуры Рима Абдул-Малак сказала, что и в 25-м они будут продолжаться, хотя уже богослужения будут идти.
Но там, понимаете, там же все нужно сделать. Там ничего нет внутри. То есть там все выгорело. Я не могу не отметить, это очень важно, подвиг настоящих французских пожарных, которым, конечно, звонили с самого верха, они всех посылали и делали так, как считали нужным. Они тушили пожар так, как считали нужным. Потому что если бы они следовали указаниям Елисейского дворца, Матиньонского дворца, депутатов, мэра Парижа и так далее, мы бы сегодня не имели даже руин, даже то, что можно было бы восстановить. Парижские пожарные, великие люди, они спасли для нас этот памятник.
Ну, у нас еще пару минут есть, а по поводу расследования причин прокуратура же ведет. Оно закончено, на какой стадии находится, определены ли виновные, кто-то, может быть, задержан или что-нибудь еще в этом
роде? Ну, это все очень происходит спокойно, потому что с самого начала рассматривалась практически только одна версия — нарушение техники безопасности. Дело в том, что пожар произошел в момент, когда реставрировали кровлю. На кровле были возведены леса. И те люди, которые должны были восстанавливать и кровлю, и стропила, имели возможность курить на свежем воздухе. Для них даже был там такой лифт оборудован. То есть они должны были сесть в этот лифт, подняться, и была площадка для курения. Но один из них решил покурить непосредственно на стропилах, и то, что мы, так сказать, вульгарно называем бычком, не до конца затушил. Дерево 11 века сгорело очень быстро, и это все занялось практически мгновенно, потому что там же все деревянное было, и этому дереву много лет, то есть оно было очень сухим.
А какие-то решения административные приняты по этому поводу? Или
вы
пока
знаете,
нет?
Они такие, если они и приняты, то они держатся в тайне, потому что, еще раз повторю, к сожалению, французов сейчас гораздо больше интересует, уберут ли мусор с улиц Парижа, а короля, так сказать, президент уже назвали королем мусорщиков Эммануэлем Первым, и что будет с пенсионной реформой, которая в четверг должна пройти окончательное голосование в Национальной ассамблее. Все остальное, ну, вы знаете, ну, это где-то далеко, и вообще это какая-то очень далекая Франция. Да и вообще это не наше дело.
Печально, потому что для нас это тоже святое, в общем, понятие. Нотр-Дам-де-Пари, художники, фильмы и так далее. Елена Караева, спасибо вам большое, журналист. Приезжайте к нам почаще.
Спасибо вам.